Мы вас услышали.
12.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
Так, «Химия и жизнь» – обалденный журнал. Выписывал его много лет, пишет Смит. Профессиональные журналы, узконаправленные, выписываются компаниями. Это мы знаем, это пишет ЕУ. А вот Женя Кран, советский спорт любит и тоже выписывают. Так, Дарья говорит, что покупать дешевле, чем выписывать. «Доброе утро», Женя пишет. 10 лет выписывал советский спорт, футбол, теперь перестал, стал... тоньше, журнал стал тоньше,
как
очень
будто
много
бы, да, бумага
рекламы,
как будто испортилась.
Большие фотки и карские статьи. Не знаю, что такое карские, но ладно. Читаю великолепное прохановское «Завтра», вплоть до извините, вы не соблюдаете вообще ни знаков препинания, не могу прочитать.
Да.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
Значит,
я про журналы. Понимаете, у меня были чисто специфичные журналы, хотя время было тяжелое, и стоили они достаточно дорого. Это, естественно, был такой лакированный журнал под общим названием «Друг». Друг для любителей собак, друг для любителей кошек. Кстати, я как-то один журнал кошачий купила. Ой, поразительно замечательно сделанный, чудесный, там очень четко, очень ясно. Кисяки там вообще замечательные, потому что, понимаете, такая шикарная бумага, ну, видно сразу. В породах кошек я не разбираюсь, но здесь немножечко вот посмотрела, понравилось. И был еще собачий журнал, известный под названием «Ника». Вот «Ника» выпускался на такой, знаете, газетной бумаге. И я как-то встретилась в доме журналистов с как раз с редактором вот этого журнала «Ника». Потрясающий сам по себе человек. И плюс ко всему прочему, очень честный был журнал вот этот «Ника». Все наши собачьи вопросы были не лакированы. Там четко и ясно все расписывалось.
Понятно, вот. Спасибо, да, спасибо большое. Ну, мы не можем так долго уже все это обсуждать.
Я бы тему уже поменяла и пришла бы к другой.
Я тоже это предлагаю сделать.
Давай.
Поехали.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом.
Марин.
Макс. Что
сейчас
случилось?
Все.
Что
такое?
А что ты хотел
такая
сделать?
Длинная застава. Я хотел тебя спросить, ты знаешь, оказывается, в нашем организме уютненько вместе с нами живут...
Мы не одни.
Да,
если
мы
вы
не
думаете,
одни.
Что вы одиноки, вы не одиноки.
Мы не одиноки. В нас обязательно кто-то доживет.
Так.
И знаешь, я тут в выходные провел опрос, правда, я не с паразитологом, а с биологами беседовал, и мне сказали, что, например, это не факт, что если ты заведешь себе глисты, то ты от них похудеешь.
Конечно, нет.
Это, типа, раньше говорили, ой, он худющий такой, глисты, что ли, у тебя? Ну и так далее. Оказывается, это все неверно.
Это все миф.
Это все миф. Давай поговорим о наших паразитах. И к нам присоединяется врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышова. Елена Сергеевна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Макс, Марина в студии. Елена Сергеевна, скажите, пожалуйста, но это верно? Вот я начал программу с того, что с нами постоянно кто-то живет параллельно в нас.
В нас, да.
Да, это так, как во всем, как говорится, животном мире. Но человек может немножко себя предостеречь и предупредить заражение, поскольку он человек разумный знает гигиену, ну, то есть изучает и применяет.
А стоит ли регулярно сдавать анализы, например, на кал, кровь, чтобы обнаружить в организме каких-то паразитов?
Вы понимаете, это нужно делать тогда, когда человек откровенно болен, и не могут врачи понять, в чем проблема. Вот, и вроде как кровь не очень изменена, и там моча, какие-то другие печёночные пробы. И тогда, а еще если у человека есть дома животные, то врач квалифицированный он сразу подумает о том, что у него вероятность заразиться очень высокая.
От каких животных чаще всего можно заразиться и чем? Какими паразитами?
Ну, во-первых, нужно знать, что домашние животные, они же себе лапы не моют и шерсть, то есть они и лезут, кстати сказать, в постель, и лижут своих хозяев, и тарелки за ним не часто моют. В общем, тут контакт очень тесный. И, соответственно, но животные и на улице ходят. Вот собаки, они капрофаги, они могут есть фекалии понравившейся подруги, скажем так.
Добрая программа. А, Елена Сергеевна, а если животное, например, вот у Марины кот, но он не выходит на улицу, он домашний кот, он на улице не был, он тоже может быть переносчиком каких-то паразитов?
Конечно, потому что они валяются на полу. На полу тапочки и обувь с улицы, половички. Одним словом, это нужно, так сказать, спросить у ветеринаров. У них совершенно четкая политика, чтобы животные были здоровые, красивые, с хорошей шерстью, веселые. Вот. Их нужно два раза в год проводить лечение от глистов, потому что их от этого не спасти. Они валяются там, где стоит, скажем, обувь, а мы ходим по улицам, где очень грязно бывает подчас.
Ну, понятно.
То есть нужно глистогонить, так сказать. Да. А вот чем вообще опасно, например, когда мы целуем животных, да, собак, кошек, вот спим с ними в одной кровати?
Ну, так они как бы распространяют, сеют либо, так сказать, яйца паразитов, личинки. И, соответственно, мы же этого не видим. Вообще, так сказать, люди стали, и люди, особенно животные, стали значительно дольше жить благодаря соблюдению гигиенических требований. Вот. А собаки и кошки, они уже известны, домашние, они живут значительно дольше, потому что за ними следят. И их, вот правильно сказали, их и глистогонят, их показывают ветеринары, их, им дают витамины, их моют, вот, и они... Не знаю, что они становятся стерильными, но тем не менее ветеринары знают, что им нужно давать два раза в год антигерметики.
Ну, собачники, Елена, кошачники, да, это тоже в курсе.
Елена, да. Сергеевна, вот вы сказали, что нужно животных глистогонить там каждые полгода, а людям нужно пить какие-то противопаразитарные какие-то таблетки, да, нет, если мы живем с котами,
да,
с собаками.
Между прочим, мы обследовали больных, у которых... больных людей, у которых есть животных, и мы совершенно четкую зависимость нашли о зараженности. Но некоторые пациенты, которые видели, гуляя с собакой, что там выделяется что-то из-под хвоста, вот, они, их убеждать в этом не надо, и они параллельно и себя пролечивают. И мы видели это, ну, как бы результат пролечивания. Уже фрагменты этих гельминтов, которые в кале, они и личинки поврежденные. И их бывает много, потому что люди не понимают, что освобождение от паразитов идет не одномоментно. Понимаете?
Да-да-да.
Вот все ждут, знаете, как скорая помощь. Раз и все. А паразиты, они имеют свой цикл и передвижения по организму, и зоны размножения. Вот, поэтому... процесс дегельминтизации, да, как бы освобождение от гельминтов, он чаще всего, и у ветеринаров точно, он не два или три этапа идет. Ну, с учетом еще одного очень важного явления.
Какого?
Что кроме того, что нужно попасть в циклы развития и подранить их, и способствовать освобождению, да, в основном это происходит через кишечник, вот, но нужно еще знать, что лекарства, которые продают, в основном это импортные, из них много, это мы тоже видели, по анализам проводим, и они поддельные.
Так что тогда врач назначает мне таблетки, предположим, да? Я их пью, а они поддельные?
Они могут быть поддельные. А потому что, во-первых, врач назначает какой-нибудь конкретно, так сказать, препарат. Вот. Например, и индийские фирмы, они... уже там написано было, что они делают свои препараты из как бы вторсырья американского, понимаете? Это озвучено, это не моя, так сказать, я проверкой препаратов не занимаюсь, но по эффективности лечения я могу судить.
Но мы про качество и лекарственных препаратов лучше давайте сейчас не будем затрагивать, Елена Сергеевна. Я хочу спросить. Первое, мы выяснили, можно заразиться от животных домашних, кто у тебя дома живет. А можно ли через еду получить, конечно же, тоже можно получить каких-то паразитов.
Что самое опасное среди еды?
Понятно. То мы едим, не подвергшись термической обработке, потому что высокая температура проваривания или прожаривание с, так сказать, продолжительной подкрышкой, да, оно ведет к гибели. Гибели паразитов, которые находятся в мышцах. Либо это мясо, то есть говядины, баранины, вот, либо у рыбы. Угу. И известно, что выработали меры и сохранения вот этих продуктов, и избегания или избежания его передачи заразительного начала. Понимаете? То есть промораживать длительно при температуре не меньше минус 18, а вот не каждый холодильник дает такую температуру. Ну вот, и малыми кусками, потому что провели эксперимент в наружных частях рыбы, особенно если ее едят, так сказать, термически необработанная. Вы сами знаете, что рыбка, красная рыба и всякое прочее вкусное, жирное, она иногда занимается заготовкой люди сами и не соблюдают технологию правильного сохранения и обеззараживания рыбы, понимаете? Ну и мясо, конечно, тут, понимаете, и то, и другое. И то, и другое, то есть животная пища представляет собой опасность для заражения. Поэтому технология, она должна быть неукоснительна и не служит. Да ладно, это все ерунда, вот. Это неправильно, потому что заражение может быть острым. Mm-hmm. Это вот трихинеллез, мясо, которое заражено.
Ну, то есть, да, а если мы рыбу дома готовим, сами засаливаем ее, то есть предварительно ее нужно заморозить, да, до минус 18 хотя бы, и после этого разморозить и засаливать.
Если вы свежую купили, да, это точно нужно ее промораживать, угу, в морозильнике, угу, длительно, а потом уже готовить, засаливать. Да.
А еще такая история, в ресторанах очень часто подают севиче, да, это вот из рыбы, да, такая тонко нарезанная свежая рыба, тартар, например, либо там из рыбы, да, бывает из какого-то мяса, там, из говядины. А насколько вообще это опасно вот с точки зрения паразитологии, такую еду есть?
Вы понимаете, что проверить как это говорится, правильность технологического процесса вы не можете. Продукт, особенно, так сказать, да, горячий, поданный вам, так сказать, без бактериального повреждения, потому что тухлое мясо и тухлую рыбу вы, как говорится, вам и не надо в лаборатории нести. А вот мясо и рыбу недостаточно предварительно промороженные и по длительности, так сказать, термически обработанные, то есть проваренные, прожаренные, тут можно ошибиться.
А, Елена Сергеевна, а если рыба слабо соленая, просоленная, это не убивает соль же, как идет?
Соли нет. Соль способствует, знаете, чему? Бактериальному, не быстрому бактериальному развитию, то есть не протуханию, грубо говоря, не порче, но это против бактерий. А те паразиты, которые находятся внутри,
она не помогает. Но вот Марина говорила про севичи, про тартары, вот, их...
понимаете, да, и придает вкус, и
понятно,
сохраняет
от Елена порчи. Сергеевна, Елена Сергеевна, да, вы уже сказали, вот севичи, тартар, что Марина сказала, подают в ресторанах, поливая лимонным соком, там лимоном можно. Лимон же как все-таки обеззараживает?
Ну нет, конечно.
Нет, тоже?
Нет.
Короче, все это опасно.
Пикантность, он
усиливает. Это мы знаем. Елена Сергеевна, еще такой, да,
так сказать, соковыделение, то есть процесс употребления пищи, он скрашивает и радует человека. Да.
Елена Сергеевна,
еще такой момент. Я еще про устрицы подумала, про устрицы, про морских ежей, которые вот морских ежей вообще подают с сырыми яйцами очень часто. Это же вообще, мне кажется, прямой путь к врачу, паразитологу.
Да, и устрицы, и эти, как
ежи.
И креветки непроваренные. Я сама однажды отравилась креветками в поезде, кстати. Вот. То есть их размораживают, их не, как говорится, уже они условно годны. И недостаточно проварили, подогрели, все вкусно, специи, аппетитно. Вот тут и люди ловятся на, так сказать, на вкусной пище.
Короче, ничего нельзя есть.
А
я
можно
понял.
Еще как-то?
Елена Сергеевна, вы поняли, вопрос такой, вот от животных, от еды, от человека к человеку при поцелуе глисты, какие-нибудь паразиты передаться могут?
Нет, при поцелуе, конечно, нет. А вот если руки не мытые, человек садится за стол, вот это первое гигиеническое... выработанное, мыть руки перед едой. Даже стишочки для детей. Руки мой перед едой и когда пришел домой.
Да.
Это очень правильно, и у детей нужно, чтобы они эти стежочки запоминали.
Елена Сергеевна, а как-то можно по внешним признакам понять, что с твоим организмом что-то не так? Ну, до сдачи анализов, например, какое-то самочувствие, внешний вид или еще что-то, что какие-то паразиты в тебя заползли, так сказать?
Вселились.
Ну, во-первых, конечно, можно, так сказать, когда человек заболевает, это может быть и тошнота, это может быть вздутие кишечника, рвота. То есть первые симптомы, ранние симптомы заражения очень похожи на бактериальную инфекцию. Когда человек отравился, говорит, вот я отравился рыбой, а почему ты им отравился? Да свежая была, вы понимаете? И еще очень важный момент. Вкусную рыбу готовят, рыбаки вылавливают ее. Они, кстати сказать, те, кто в этих рыболовных обществах состоят, их очень хорошо инструктируют, как нужно с рыбой поступать. Некоторые, дилетанты приходят, наловили, вот. И что интересно, они разделанную рыбу бросают для подкормки другой, в воду. Это страшная вещь, понимаете? А рыба зараженная, и она продолжается, процесс заражения в водоеме.
Понятно. Все это выяснили. Вот пишет наш слушатель Андрей Андреевич. А получается, веганам гораздо проще, так как они не едят мясо и меньше, значит, возможностей заразиться.
Ну, через продукты питания животного происхождения, да. Но если веганы плохо моют овощи фрукты, я тоже думаю, что это известно, что надо мыть, потому что еще их поливают чем-то для сохранности. А овощи, которые из земли растут, и если зелени нету, правильно не мыть. Вот я в одной из передач телевизионных рассказывала, что зелень, которую покупаете на рынке или еще что-то, ее надо сначала замачивать, а потом, это трудоемко, но если ты принес много зелени, то ее и нужно в срок как бы заготовить, чтобы в следующий раз щипнул и поел целиком. Но замачивать нужно, а еще лучше в так называемом биологическом детергенте. Если воду, сначала просто от песка там, от всего, а потом воду добавлять. И так его, трясти, получается своеобразный шампунь, и оставить. И тогда яйца, которые прилипли к зелени, они отлипают и падают, на дно миски, таза. Потом эту воду, то есть слил хорошей водой как следует.
Понятно, несколько раз промыть.
Промываешь, и после этого можно употреблять. И еще, знаете ли, Сергей...
Холодильник, можно... можно через некоторое время, но правильная, подготовка, она важна.
Елена Сергеевна, еще вопрос про яйца. Можно ли их сейчас есть сырыми? Куриные или перепелиные?
У нас минутка.
Да, я считаю, можно, если они промышленного, происхождения, где все делается по технологии правильной. Но утиные представляют наибольшую опасность, потому что в них выделяются сальмонеллы.
Угу. Спасибо. Спасибо большое. Елена Чернышова, врач-паразитолог, кандидат биологических наук, была с нами на связи. Елена Сергеевна, спасибо за такую лекцию. Удачи вам. Спасибо, да. Господа, теперь вам решать.
Вот что делать с вашими
паразитами?
Паразитами, да.
Почему нужно мыть бананы, арбуз, яйца? Да потому что хотите, не мойте, Сэм. Вы понимаете, яйца на скорлупе может что-то остаться. У банана тоже может на
шкурке. Неизвестно, кто их брал в руки.
Где они валялись, кто бегал по ним, крыса, таракан, неважно.
Надеюсь, что все-таки не бегали.
Надеемся. Пожалуйста, себя обезопасьте, и будет здоровье получше. Лучше будет вам. Все, сейчас у нас новости, далее программа «Народный психолог» с Еленой Соловьевой. Будем обсуждать тревожные сигналы в начале отношений. Марина Александрова, оставайтесь с нами. Новости.